Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 4 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы и проснулись. Вы проснулись? Потянулись, повернулись и уснулись снова. А? Да? Да. Погодка такая. В воздухе пахнет дождецом. В воздухе пахнет грозцой и дождецом. И такой вот, ну, чем-то... Что-то такое в воздухе. Хотя синоптики утверждают, что ничего такого не будет. Нет, ничего не грозит. Сегодня 4 сентября, днем 23, ночью 11. Но учитывая, что вчера было 27-28... Это довольно заметная перемена в рамках одних суток. Ночью и вовсе 11-10, малооблачно, но какая-то вот влажность, вот что-то, вот все-таки что-то такое. Вот 85%, вот я же чувствую, что вот выходишь, и как будто бы так вот кто-то включил глобальный увлажнитель воздуха. Это хорошо, наверное, для кожи, вот это все это... Вот оно так все увлажняется. 85% влажность. Северо-восточный ветер. Ну, тогда понятно почему. Что оно? Что оно оттуда, с северо-востока, может еще принести нам? Влажность, что-то. Дыхание Арктики. 13 часов 36 минут продолжительность светового дня. В 19.16 уже закатывается, в 5.40 восход. Новолуние по-прежнему. Вот. С прояснениями, облачно с прояснениями, малооблачно, ясно, без осадков. Очень хорошо. Ну, вот так в городе. Видите, как вот я показываю вам. Если и когда вы смотрите, ну так я показываю. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, там трансляция. Щукин и все тоже телеграм-канал. Здесь тоже... Здесь тоже ссылка прямая на трансляцию. Оборот с продажи легковых автомобилей превысил 2,5 триллиона рублей. Это выдуманное число триллион. Его не существует. Секстиллион, гуглион, тримилитриллион. Ну что это? 2,5 триллиона рублей. Вы в долларах скажете? Нет. Вы в золоте скажете. За январь-июль 2024 года оборот с продажи новых легковых автомобилей 2 триллиона 530 миллиардов рублей. Выручка от реализации увеличилась с июня по июль с 347 до 380 миллиардов рублей. Источник, показатель по выручке. Автостат только что поделился новостью. Значит, хорошая новость, хорошая. Ничего не буду говорить. Люблю Автостат. Молодцы, молодцы, все. Все время про статистику и все время, что характерно, про автомобили. Совпадение, что они автостат называются, не знаю. В июле текущего года с продажи автомобилей марки «Джили» авторитейлеры заработали 47 миллиардов рублей. Это кто авторитейлеры? Авторитарные тейлеры. Кто они? Это кто, дилеры? 47 миллиардов рублей, что стало первым по величине показателем по обороту с продаж. Понятно? Как когда-то, помните, было в футболе, играют все, выигрывают немцы. Так и что-то еще было про немцев. Что-то сейчас я вспомню. Что еще было? А, что любой автомобиль рано или поздно превращается в «Опель». То есть достареет до такого момента, что «Опелем» станет. И вот, пожалуйста, торгуют все, а прибыль у «Джили». «Черри» отчитываются о рекордах, там еще что-то. Отжили так тихонечко, чик-чик, дают заработать при этом и дилерам тоже. Смотри, 47 миллиардов рублей. Это первый по величине показатель. Второе место у «Лада». У «Лада» — это два разных слова. 44 миллиарда рублей. Третье у «Хавейл». Еще два китайских бренда «Черри» и «Чинган» дополнили топ-5 марок по выручке от реализации. Вот это хорошая статистика, кстати говоря. Потому что вы можете чего угодно рассказывать про то, насколько популярны ваши модели, как их любят любить, и даже кто-то любит покупать, и как они входят в топы какие-то, и еще что-то. А потом просто смотришь, ну окей, но у вас здесь кружок по интересам или бизнес? А же если бизнес, покажите. Ну, покажите. Джили показали. Вот. Дополнили топ по выручке Черри в июле чуть более 40 миллиардов, с продажи Чинган 30 миллиардов. Самый доходный в июле автомобиль, тем не менее, Хавейл Жилион. Это если в отдельных моделях смотреть. Вот интересно. На первом месте по выручке Джили, на втором Лада. А самый доходный автомобиль Жилион. Имеется в виду, что вот отдельной модели было продано Жилиона. 19 миллиардов рублей. Если у Хавейла 44, третьего Хавейла, не написано, сколько денег. Ну, предположим, что в районе 40 миллиардов заработали. Только одна модель. Ну, половину продаж Хавейла — это одна модель. Нормально? Ну, наверное, нормально. У Лады вообще там все продажи одна модель. Гранта. Вот, так что это нормально. 19 миллиардов один Жилион наторговался. Модель Лады Гранта, вот, видите, вот чуть меньше, значит, принесла Cherry TG7 Pro Max, тоже Джили Манджаро, на 18 миллиардов почти продано. Замыкает топ-5 моделей, лидирующих по обороту продаж, российская Лада Веста. 15,5 ярдов заработала. Молодец, молодец, молодец. Вот это классный рейтинг, мне нравится. Это, ну, как вот, не знаю, как в рейтинг актеров там тех же голливудских, да, говорят, вот это самый популярный, вот это все. Как вы меряете? Популярен он или не популярен? Вы нам заработанные деньги, вынь да положь. Вот сейчас Роберт Дауни-младший снова рискует стать самым дорогим, в смысле высокооплачиваемым актером, после того, как он доктор Дум во вселенной Марвел он будет играть. Прикольно. Тони Старк вдруг станет доктором Думом. Но неважно. Вот это другое дело. То же самое здесь. Вот рейтинг автомобилей. Продано столько-то. Сколько заработали? Вот тут мы все видим. Вот кто сколько заработал. Это прикольно. Динамика рынка автомобилей с пробегом по регионам. Вообще, конечно, в телеге автостата можно зависнуть на весь день. И просто весь день там провести, потому что ну, действительно все очень классно. И все с картинками, с графикой. Рынок легковых автомобилей с пробегом. Было-стало. Июль 23-го, июль 24-го. Вот только, ну, по месяцам. Потом за период январь-июнь 23-го, январь-июнь 24-го. Если коротко, рынок подержанных автомобилей скукоживается. Он проседает, причем, я сейчас посмотрю... Ну, по всем регионам. По всем регионам. Вот только Башкортостан что-то... Нет, а вот и Дагестан. В Дагестане и в Челябинской области чуть-чуть подрос по отношению к прошлому году рынок автомобилей с пробегом. По всем остальным регионам падает. Незначительно, но, тем не менее, сокращается. По отношению к июлю прошлого года в Москве, вот, к примеру, было продано в 23-м году в июле 34 556 подержанных автомобилей. А в нынешнем году 34 126. Ну, то есть речь идет на какие-то доли процента, но тем не менее. Московская область в прошлом году, в прошлом июле 31 070, а в этом 28 648. Еще меньше. Краснодарский край, ну, здесь тоже доли 27 443, 27 195. Но сокращается. Тренд на сокращение. Если смотреть за период январь-июнь 23-го, январь-июнь 24-го, вот с нового года по июнь, в Москве продано в прошлом полугодии 233 100, а в этом 223 400, на 10 000 автомобилей меньше. Московская область 201 000 в прошлом году, а в этом 186, еще большее падение. Причем, мне кажется, одно из самых заметных падений. О чем это говорит? Потому что статистика статистикой, но грош ей цена, если мы не можем какие-то проводить анализы, анализировать эту самую статистику. Я думаю, что это что-то... О чем это? Вот для вас это о чем говорит? Мне кажется, что просто цены на подержанные автомобили в какой-то момент достигли определенного уровня. Ну, давайте так. Давайте попробуем проанализировать, используя метод дедукции. Во-первых, с момента пандемического краха автомобильных рынков вообще на планете и того, что там образовался отложенный спрос и ну, вся турбулентность на авторынке мощная началась вовсе не в 22-м году, а в 19-м, там, ну вот в этот момент, значит, образовалась проблема. Потом 22-й и бегство брендов, вынужденное. Это не извиняет их, конечно, они могли бы занять политическую позицию, используя волю свою, все, но решили не делать этого. Значит, начиная с 19-го постепенно люди, я думаю, поступательно отказывались от продажи автомобиля, который был еще относительно свежим, правильно? Ну, там вот ты думаешь, ну, а я ничего не куплю. Вот, ну, не куплю я ничего. И поэтому надо отказываться. Потом стали отчаливать бренды, и ценовая политика стала меняться, как следствие. И апологеты всех ушедших брендов, ну, те, кто там Шкоду хотел менять на Volkswagen, к примеру, или на Audi, тоже не находили для себя варианта среди новых автомобилей. Может быть, как-то там посвежее брали какие-то модели, вот, но тоже придерживали у себя. И в какой-то момент допридерживались, что с 19-го-то прошло уже 5 лет, и ваши двухлеточки, трехлеточки свежие, которые кому-то еще были нужны, уже превратились в 5-6-7-леточки. Вот. А продавать эти автомобили 5-6-7-леточки за вменяемые деньги уже не получится. А за деньги, которые готовы, может быть, были бы покупатели выложить за... Ну, уже за подержанные автомобили, откровенно старые. Откровенно старые. 7-8 лет — это уже порог технического ресурса автомобиля, который в него вложил производитель. Дальше производитель умывает руки и говорит: ребят, дальше, вот вы эксплуатируете, все. Мы бы вам порекомендовали отправить его на утилизацию, уже этот автомобиль. Вот ему 8 лет, все, уже, вот мы как раз новое поколение выпустили. Идите его покупать, а это уже все, в утиль. До свидания. Это уже мы не знаем, что с ним будет. И в этот момент вы предлагаете его купить кому-то и хотели бы вложить в него столько денег, чтобы этих денег хватило на приобретение чего-то тоже достойного. А никто за эти деньги покупать не будет. Ну, в смысле, извините, я, может быть, притягиваю за уши какую-то аргументацию, но хотелось какого-то анализа. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Доброе. Вот на своем опыте, на опыте своих знакомых могу сказать следующее. Когда началась пандемия и начали массово переводиться на удаленную работу, то многие, ну не многие, но где-то процентов 20-30 моих знакомых, они просто взяли и продали свои личные автомобили. Ну, так как дачи вроде нет, ехать вроде никуда не нужно особо. Все можно доставить службу доставки, да?
Ну, да,
и они начали от них избавляться. Вот. А сейчас получается, им, чтобы им что-то купить вменяемое, ну тот же Атлас, нужно 3,5 миллиона. И они такие думают, ну, вроде бы, как бы 3,5 миллиона уже просто вынь да положь, потому что в трейд-ин ничего не сдашь. А те деньги, которые ты выручил за продажу автомобиля, уже давно съели, как бы, да? Вот. И теперь что-то купить получается, что дороже. Несмотря на то, что там зарплаты, в принципе, ну, нормальные. Но все съедает, как бы, сейчас, ну, вот это вот наша реальность.
Но вот. Как это и объясняет уже падение продажи вторичных автомобилей? Тогда, по идее, они должны пойти на вторичку.
Они уже ушли. И вот на вторичке, даже если сейчас пойти, да, Крету взять на вторичке в хорошем состоянии, там, четырехлетнюю, ну, вот как у меня, грубо говоря, я смотрел недавно, 2200 она уже. Не 2, как полгода назад. То есть, вот хорошие автомобили, действительно честные, там, с под одного хозяина, они, ну, во-первых, быстро разбираются, во-вторых, вот я в трейд-ин хотел сдать, мне за нее предложили 1 600 000. Но мы вам даем 1 900 000, а 300 это вот тот бонус, который вы...
Скидка на следующий автомобиль. На следующий автомобиль.
Трейд-ин сдаете. Я говорю, ребят, я его, ну, вот за 2 на вторую я посмотрел, ну, ладно, не буду говорить, да, где. Вот, за 2, я говорю, я его за 2 недели продам. Ну, зачем мне ваш трейд-ин в 300, когда я 400 на ровном месте получу и буду чувствовать себя на 100 тысяч спокойнее?
Согласен, с одной стороны. Но с другой стороны... Я думаю, что в этой статистике также отражена еще и тенденция приобретения, тем не менее, новых автомобилей. Глядя на то, как сейчас идут ценовые войны среди китайцев, то есть процесс пошел постепенно, скрипя, может быть, процесс снижения цены, может быть, не явной цены фактической, а вот этими всеми акциями, трейд-инами, всем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман Александр. Вот сейчас являюсь, по сути, продавцом подержанного автомобиля. Значит, ездил на транзит, предложил свой автомобиль сначала взять трейд-ин. Ну, по мне цену предложили не очень большую, поэтому думаю, ну, попробую продать сам. Вот. Цену изначально поставил завышенную. У меня Mazda CX-5, Mazda 2019 года, двухлитровая, передний привод. Ну, самая простая комплектация сама, да? Вот, и, соответственно, поставил за нее 2 800, и я не скажу, что там как бы куча звонков было, но реально товарищ приехал, смотрел машину, машина действительно в хорошем состоянии, пробег у нее 50 тысяч, реально. Вот, и он как бы за 2 800 говорит, заберу. Но для меня это на самом деле было неожиданно, я начал отзвонять дилеров по поводу приобретения нового автомобиля. Но вот, с другой стороны, да, на такую же Мазду приобрести нужно 2 добавить.
Вот. Ну, да, новую я имею в виду, в смысле, новую, такую же новую взять, новый.
Да, такую же новую, один в один, соответственно, придется добавить 2 миллиона. И вот сам пошел на рынок подержанных автомобилей, ну, тоже, да, как бы 22-21 год, Mazda, которая будет 2,5 литра, она, соответственно, стоит уже 3+. Плюс, да, и не совсем понятно, в каком она состоянии. Если свою машину я знаю, более-менее, то там, как бы, еще тот будет кот в мешке. Поэтому, ну... Вот как-то так, да. Подержанные 5-летние, вы потребили он практически.
Да, вот. А плюс еще мы научились параллельно возить машины. Вот. И это не учитывается в рынок подержанных, насколько я понимаю. Вы когда пригоняете себе параллельно, правильно? Вот. То есть эта тема была не актуальна тогда, когда здесь все официально представлено, все, и мы подсажены были на эту иглу официального приобретения, официального обслуживания. Сейчас открыли рынки для себя всевозможные. Вот Сергей пишет, А6 из Кореи пригнал, это учитывается? Учитывается. В общей тенденции падения продаж вторичных автомобилей учитывается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
За старую Волгу больше не получишь.
Да, или нет. Это вот, если другой угол взять, то, конечно, да. Так. Заканчиваются деньги у людей, Кирилл Т. пишет, как бы, в смысле, а куда они заканчиваются? Какие деньги заканчиваются? Вы, у неработающих людей заканчиваются деньги, или что значит заканчиваются деньги у людей? Они всегда заканчиваются, ты всегда работаешь, зарабатываешь, они заканчиваются, ты работаешь, зарабатываешь, они заканчиваются, ты работаешь, зарабатываешь. Это есть экономика. В смысле, заканчиваются деньги у людей. Я не очень понимаю. Езжу на байк U5+. И Павел, извините, не Павел. Да, Павел Галкин. И Павел Галкин абсолютно, говорит, доволен. Так, требует уже у меня здесь пилюлю. Пилюлю требует. Ну ладно, ладно, пилюль так пилюль. Серьезно, 6.23, действительно, абсолютно, абсолютно согласен. С требованием пилюльного пробуждения. Щукины, все, заходите, если что. Я научился пилюли возвращать в чат. В телегу. Эту сейчас закину. Тоже Щукин и все, телеграм-канал. Там всякое. И ссылки всякие полезные. И картинки всякие. И видосики. We'll be right back. Мохов, как всегда, традиционно первым был здесь еще до включения моторов. Макс, привет. Павел Галкин, доброе утро, Сэм. Вива Калабрес, Самарский. Привет из Самары. Да. Привет, Самаре. Жигулевским горам. Тольяттинскому автозаводу. Не сокращайте его только, пожалуйста. Артем Каримов здесь на месте, Челябинск, тоже плюс 10. Доброе утро, молодой дедулька. Баба Таня, ну баба Бента, Кирилл, Деон, Кур, Сергей, Вася Куролесов. Рисориус и Южному Уралу, привет, там 11 градусов выше нуля. Уважение и благодарность. Я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября. Студия аплодирует. Аплодирует. Кончила аплодировать. Николас Мадуро перенес Рождество. Ну, как бы. Ну, а почему бы и нет? Если у тебя есть ручка, бумага, ты можешь писать указы. Ну, так ты и пишешь. Добрый приморец, доброе утро. В Уссурийск, привет. Время обеда. Включил пилюлю, и пищеварение улучшилась. Влажность, которая в воздухе ощущается, это Домодедово пахнет. Теперь вы знаете, как пахнет Домодедово. Там к 10 дождь обещают, он и Боб Бент сообщает. Очень хорошо. Огонек, пенек, доброе утро, приветствую, Миша Николаев. Абсолютно точно, это коллективному западу и предводителям шайтан-атаманам коллективного запада американцам. Мадуро мстит за самолет. Говорит, а это вам за самолет. Не будет у вас Рождества. И отменил Рождество в Америке, перенес. Прикиньте, если бы Мадуро издал указ о переносе Рождества в США на 1 октября. Вы у меня самолет угнали, а я вас Рождество угоню. Гринч. Похититель. В Вот так вот, извините, да, быстро, без прелюдий каких-то, сразу брымц и в движении. Доброе утро, слушаю вас, что у вас там с движением? Я слушаю, доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я хотел сказать, мне штраф пришел, 3000 рублей.
Бывает. Вот. А что это, за парковку или за выделенку?
Я парковался, а передний бампер за бордюр вышел. Получается, я на газоне парковался.
Вот, стоит ли, не стоит ли. Ну, на газоне? Это вам хорошо, да, потому что вообще для юрлиц 300 тысяч за газон. Ну, вам 300 могли выписать, если бы машина была рабочая.
Для уперся передними колесами в бордюр, а передний, он как бы на воздухе, на газоне.
30. Это странно. Я бы поспорил, конечно. Конечно, поспорил бы. Потому что, ну, в смысле, автомобиль стоять должен, значит, колесами попирать газон должен, а не бампер нависать над ним должен.
Вот. Это, а если так... оставил машину чуть назад, а у меня как бы там автобусная полоса там назад начнем.
Ага.
Вот, а получается передняя юбка сантиметров 30.
Ну, слушайте, за газон, по-моему, вообще, по-моему, на газоне 5. У вас точно за газон? Может быть, просто там запрещена парковка была, и вам за неразрешенную парковку 3000 просто?
Нет, парковка на газоне, так и написано.
Парковка на газоне. Это интересно. Я бы, значит, если вопрос в том, спорить, не спорить, я бы спорил, конечно. Я бы поспорил, тем более, если все так. Но, с другой стороны... Сейчас, секундочку. Сейчас. Парковка на газоне. Что, 3000? Да, 3. Сейчас. Нет, не сейчас. Если поставить машину в пределах зеленой зоны, инспектор ГАИ может выписать протокол на 3000 рублей. Да, 3000 рублей. Документ, если нормативно, федеральный кодекс. Какие штрафы? Что будет, если на газоне? Если соседи стоят на газон? Как оспорить штраф за парковку в зеленой зоне? Во! Как оспорить штраф? Это ваш случай. Обжаловать постановление МАДИ можно непосредственно в инспекции или в районном суде по месту совершения правонарушения. Отправить жалобу в МАДИ можно через портал «Автокод», электронную приемную на сайте МОСРУ, почтой или отправить ворона. А, нет, отправили передать лично. Здравствуйте, вы МАДИ? Да, мы МАДИ. Вот, берите лично. При этом можно не дожидаться решения инспекции по жалобе и сразу пойти... И сразу забрать свои 3000. Нет, и сразу пойти в суд. Вот как здесь написано. Что по закону является газоном? Кустарники, земельного участка, имеющие ограничения в виде... бортового камня, поребрика, бордюра и, или граничащие с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью или дорог. Вот что понимается под газоном. Но припаркован на газоне, как определить зеленую зону во дворе? Можно ли оплатить штраф за парковку на газоне со скидкой? Но нигде нет, что считается. Вот что по закону считается газоном, мы выяснили только что. Вот. Что считается газоном при стоянке? Как доказать, что это не газон? Что-то не газон. Участок с тройным покрытием, он предназначен, чтобы на нем росла трава, другая растительность, щетина, или устанавливаю парковые сооружения, если на участке есть асфальтовое покрытие или твердое покрытие, это не газон. Так, значит, как доказать, что это не газон? Непонятно. Что такое газон по смыслу? Как не платить штраф за парковку на газоне? Интересно. Как я бы предположил не парковаться на газоне. Если доказать, что автомобиль был припаркован на участке, который по документам газоном не считается, и не важно, что там растет... и не важно, что там растет, и как он оформлен. На участке, который по документам газоном не считается. Но это вообще, конечно... Это, конечно, немножечко похоже на превышение должностных полномочий и вообще на как бы сказать, я бы сказал, что это мошенничество, но это же подтасовка фактов. То есть как-то так сфотографировали автомобиль, вероятно, под таким как-то вот углом, и вот это вот все. И это, конечно, в простонародье называется просто свинство. Просто свинство. И платить за свинство, я понимаю, платить еще за то, что ты, прокатился с ветерком где-то там, понарушал что-то, это ладно. Где-то что-то не заметил, ну ладно, хорошо. Но вот так вот, когда просто припарковал автомобиль, и тебе бампер нависает на этот газон. Не, это, конечно, так нельзя. Самое тяжелое место сейчас для въезда, вы же помните, это была как бы рубрика «В движении» началась у нас. Вот, самое тяжелое въезда сейчас неожиданно на себя перетянуло одеяло тяжести Щелковское шоссе. Здесь случилось дорожно-транспортное происшествие, 4 машины перекрыли все полосы, кроме одной. Немножко оксюморон. Так все полосы или кроме одной? Тогда почти все. Все полосы, кроме одной. Какое-то мощное ДТП, это знаете где? Это уже прямо перед МКАД. Это прямо вот прямо съезд на внешний МКАД, по щелчку, если ехать. И вот в этом месте, тяжелом месте, где нужно людям разъезжаться, кому направо, кому тоже направо, но на внутреннем МКАД. В этом месте какое-то массовое ДТП, и сейчас от Балашихинского шоссе и дальше уже туда, к Звездной улице, ну, в общем, выездом из Балашихи. Очень-очень мрачная ситуация, а я так понимаю, что там и объехать особо некак, правильно? Вот, и это большая проблема. Сейчас Балашиха самое тяжелое место, пробка около 5 километров длительность пробки. А плотность пробки такова, что местами вот таким цветом обычно... Вот сейчас Яндекс перестал показывать скорость движения в пробке, но раньше, когда показывал, обычно так обозначались пробки со скоростью движения 2-5 километров в час. То есть вполне может быть, что час нужно будет потерять в этой пробке на въезд в Москву по Щелковскому шоссе. Я бы сразу, конечно, на вашем месте, вот на Звездную улицу, можно там уехать? На перекрестке, на Звездную улицу. Щелковское шоссе, вот где река Пехорка, Маланин пруд, вот здесь сразу налево, и по Звездной улице, на объездное шоссе, и по шоссе энтузиастов выпрыгивать уже, через энтузиастов заезжать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Сергей Зеленоград. Да, там в районе Подрезково авария, хавал, обнял столб.
Ну, без последствий, ну, в смысле, там живы, ну,
там
живы
все. Там очень сильно у него раскручено, скажем так, лицо. Ага. Валяются фары, бампер, там все дело. Ну, то да, есть... и там уже вроде на месте, скорой вроде нет. Не
то есть он там мощный.
Ориентируется Синявинская вот эта улица.
Синявинская улица, Черкизова с левой стороны, и вот здесь вот городская, ну, да, поликлиника. Да, да. Есть такое дело, спасибо большое, это перед Молжаниновским. После Сходней, но перед Молжаниновским Хавейл, видите, как приобнял.
Моторы.
6.40, ничего себе, заговорились мы про движение. Говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, прям вот, ну вот, ну совсем, прямо у нас экватор недели, среда, 4 сентября на календаре. Тут же пошла волна потенциально проблемных парковок, фотографий, автомобилей, которые, ну, вообще так всегда и происходит. То есть вот есть газон, а потом есть некая граница, и вот сразу дальше не газон. Здесь газон, а здесь не газон. И если ты останавливаешься там, где еще не газон, то часть автомобиля может оказаться там, где уже газон. Как бы она может нарушить границу, но по воздуху. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Так что же за это штрафовать доброе каждый раз?
Доброе утро.
Доброе, да, я слушаю вас. Да, Георг.
Роман, а из-за лично-профессионального вопросика можно вам задать?
Конечно,
вы
конечно.
Вы же много автомобилей тестировали. Вот, можете вкратце рассказать, какой автомобиль самое сильное впечатление на вас произвел? Все, спасибо большое, хорошего дня.
Спасибо вам большое. Вот это вопрос самое сильное. Это очень-очень-очень сложный вопрос. Если бы вы мне сказали пару десятков автомобилей с самыми сильными, я, может быть... Ну, по каким параметрам? Обычно там, самое сильное, это значит, что он, типа, самый быстрый или какой? Или самый дорогой? Или самый роскошный? Или... Это интересно. Разные... Ну, к примеру, там, когда появился только первый электрический автомобиль, вот это было супермощное впечатление, когда ты сталкиваешься вообще с другой концепцией. с концепцией электромобиля, это прям вот, вообще. Я подумаю, ладно? Сейчас это надо осмыслить. Надо покопаться в чертогах памяти. Я слушаю, да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, могу помочь в памяти покопаться чуть-чуть.
Давайте.
А помните, вы как-то говорили, как же вы, Lexus, этот двухдверный, спортивный, как он, LS, или как он?
LC500.
LC500.
Это
вы,
правда.
Вы от него визжали.
Слушайте, ну вот на самом деле, ребенок. Спасибо, спасибо большое, потому что всякие были, но вот по совокупности, спасибо большое, по совокупности это действительно, но это, скорее, знаете, такое не то чтобы самое сильное впечатление, оно же, вероятно, как гром. Оно такое бу-бу-бу, это как взрыв какой-то. Самое сильное впечатление. А LC500 это по совокупности всего. Потому что действительно уникальный автомобиль в том смысле, что такой можно брать на всю жизнь и оставлять его потом детям. И он действительно очень классный, вот эмоционально по всему. Нет, конечно, есть еще и Bentley Continental GT, который, ну, по многим параметрам там превзойдет, конечно, этот Lexus. Разные есть, и там и спортивные тоже есть, ну, все что угодно. Но вот именно такой с душой, настоящий механический, с настоящим V8 мотором, вот, ну, все, задний привод, все такое прям вот вообще. Это правда. Но вопрос сложный. Он сложен тем, что если бы там было 10, 20 или хотя бы 50 автомобилей за все то время, что я с удовольствием занимаюсь тем, чем занимаюсь, это ладно. Но когда это число сотнями исчисляется, причем сильно больше полутысячи сотен, ну, в смысле, пяти сотен, там, я думаю, уже 700-800, может, тысячи моделей, рестайлингов, новых поколений, разных модификаций одной и той же модели. Это не означает, что все разные модели, но вот здесь надо реально плотно копаться. Так, что-то здесь про парковку и штрафы. Неуплата или нарушение порядка оплаты за платную парковку. Айч, прерывание парковки, пополнение. Поясните, пожалуйста, что вы мне присылаете, Айч. Здесь нужно какое-то пояснение, потому что я получил только какие-то данные ваши из парковочного приложения. Но что это означает, как это интерпретировать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, я только что подключилась. И, вы знаете, я вчера слышала повреждение на Ленинградской дороге, на какой-то трассе. Но я не поняла, что там, какие-то взрывы были. Повреждение трассы на Ленинградской дороге. Объясните, пожалуйста.
Ага. Сейчас я посмотрю. Не, взрывов никаких, точно никаких нет. Насчет повреждений. Все, что я по Ленинградке последнее видел, это изменение движения маршрутов по части Но тут Лениногорская. Не Ленинградская. Насчет Ленинградки я вообще нигде не видел. Нет, Лениногорская. В сторону Некрасовки, по Каскадной, в сторону 8 марта по Каскадной. С чем это связано? Это связано с дорожными работами. Здесь все. А еще у нас вводятся эстакады, а еще перекрытие в связи с проведением киносъемок в проекте. Вы обратили внимание, сколько мы проводим киносъемок? Мы реально решили, как когда-то, по мнению Хрущева, мы должны были догнать Штаты по количеству холодильников на душу населения. Сейчас мы должны догнать Болливуд по количеству фильмов, снимаемых. Вы знаете, в Болливуде, ну, в хорошие времена выходило по 2 фильма в день. В день! Они снимали около 800, там, 750-800 фильмов в год. Ну, значит, 2 фильма в день выходит. Вот мы примерно так даже. Бензовоз взорвался на М-11. Взорвался бензовоз. Это когда-то, правильно? Это не сейчас, это когда-то, наверное. Да. А вчера М-11 в Питере, у Твери была авария с бензовозом, вечером перекрывали. Спасибо, Дмитрий. И вот Алексей Семенов тоже сообщает об этом, что бензовоз. Значит, бензовоз взорвался. Ничего страшного. Это обычные будни наши дорожные. К сожалению. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Роман, мне вот интересно. У нас там Северная Звезда, предприятие Саурус, закрылась. Вы ничего не знаете про это? То есть...
Что закрылось?
Закрылось это завод «Северная звезда» в Шушарах, который «Аурсы» делал. По инсайдерской информации там дошло, что там «Порш» перестал поставлять всякие запчасти, и поэтому они...
Ой, так, ну что же, мы теперь «Аурсы» не будем делать? Да нет, я...
Не знаю, ну завод вот закрывается, они ликвидируют 19 числа.
Может, закрывается, чтобы потом открыться где-то мощно в другом месте?
Слушайте, ну была будет, может быть, не знаю, но информация была с одним пафосом подана.
Я понял. С пафосом, это враги только могли с пафосом такие информацию такую.
Ну, может быть, да, но...
Ясно, спасибо. Дворец спорта на динамичной компании работает на французе. Сейчас, это, подождите. Завод. Не, я не слышал. Я все никак не встречусь с этими Атомом, потому что все очень зовут, и мы все никак графики не согласуем. Какие препараты? Фармацевтическая компания. Вот видите, Южно-Сахалинский завод. У нас очень много всего с этим самым. Не знаю, честно, давайте я не буду врать. Я не буду. Может быть, как где-то уточню по каким-то там этим каналам. Но пока что нет у меня данных. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. А вы случайно не знаете, вот сейчас я еду по Ленинскому на работу. И мимо меня, ну просто с бешеной скоростью, я не знаю, с какого километра, 120, может, пролетают мотоциклисты. Ну, вообще, вот они так ездят.
Да,
вот,
да.
Их как-то камеры фиксируют, им штрафы приходят или нет? Потому что, ну, это просто...
Когда стреляют в зад и номера не загнуты под крыло, под заднее, фиксируют. А когда номера загнуты... Они бывают, знаете, загибают так номер под крыло, чтобы его не видно было.
Немножечко.
Да, так чуть-чуть раз. Тогда и не фиксируют. О, не фиксируют.
Потому что я посмотрел, я номер, конечно, мне кажется, знаете, что такой скорости даже и номер нифига не зафиксируешь. Потому что он так пролетел, но...
Ну, это...
Просто ужас.
Это как бы торопится человек туда.
Туда, да.
Торопится. И хорошо, если только сам туда, сам если туда попадет, не заберет с собой никого.
Вот я это. Честно, я просто, я не знаю, ну километров 120 это как минимум, если не больше. Вот, просто,
Понял. Спасибо такое. Большое. Спасибо вам. Да, ну, видите, Ленинский, вот еще одно место. Все на L. Мотоциклисты любят на L. Ленинский, Ленинградский. Опять сегодня ночью окошко открываешь на ночь и там стаи, все по-прежнему стаями ездят, чтобы в одиночку тяжело, страшно, стаями в одну сторону проехали, в другую сторону проехали, реакция ноль, по-прежнему от правоохранителей реакции ноль. Вот теперь Ленинский тоже, реакции ноль. Так, бензовоз Тверской, спасибо большое. Про бензовоз, да, это мы уже выяснили. Как ощущения от ГАКа с продлением не уменьшились, не как ГАКовода, очень интересно. Мегасол. Значит, ощущения от ГАКа какие? ГАК — это автомобиль такой, GS8. На самом деле, сейчас я как раз хотел сказать, что знакомлюсь с автомобилем, который, на мой взгляд, вот локально в рамках... В рамках там, этого года или пары лет этих. Мне кажется, очень знаковым. И еще, знаете, по какому критерию? По критерию ожидания реальность. Вот есть автомобили, да это как с людьми, так часто бывает, вообще с событиями, с какими-то. Ты ждешь чего-то такого, ждешь, вот, а потом происходит, и ты такой пшик какой-то получился, думаешь, елки-палки, вот этого я ожидал. Вот, а бывает наоборот, не ждешь ничего от человека, от события, от посещения страны какой-нибудь, а оказывается взрыв мозга, столько эмоций, всего остального. Вот у меня с GS8 были ожидания такие, но они были разогреты. Мы говорим о GAC GS8. Они были разогреты, эти ожидания, подогреты вашими комментариями, запросами, интересом, любопытством. Много-много-много всего об этом было. Ну и прямо скажем, заметная модель в потоке, ты видишь в дизайн у автомобиля, выделяющий этот автомобиль в потоке. И поэтому ожидания были довольно высокие от этого автомобиля, авансом ожидания высокие. И нужно отметить, в большей части он их оправдал, эти довольно высокие ожидания. Значит, в чем оправдал? Качество салона – да, качество материалов – да, оснащение – безусловно, да, то, как едет. Ну, здесь семерочка, динамика, я имею в виду, семерочка из десяти, возможно, даже там шесть с плюсом, но это потому, что, ну, он тяжелый, он большой, тяжелый, ему бы, конечно, побольше моторчик. Какой-нибудь, ну, или хотя бы силенок побольше, не 230, но хотя бы 250, чтобы было, там, как-то вот так. И единственные вопросы, которые к GS8 у меня лично возникли, они были связаны исключительно с программной адаптацией автомобиля к нашему рынку, а точнее даже не к рынку, на рынок плевать этой цифровым технологиям. Адаптация к оболочке мультимедийной системы, ну, к операционке, потому что она поставлена сверху, насколько я понимаю, на родную. И, как всегда в таких случаях, это, ну, это довольно сложный процесс цифровой, айтишный. И возникают противоречия, конфликты какие-то программные, которые исправляются, в свою очередь, прошивками новыми. Ну, узнали о проблеме. Вы заплаточку сделали, наложили прошивочкой, все. То есть это нормальный процесс рабочий. У вас какая сейчас iOS у нас там стоит уже в этом самом? В телефоне. Какая? Вы знаете, какая iOS стоит? 17 точка чего-то там? Или 18 точка чего-то там? Обновление ПО. 17.6.1. Это значит 17 поколений, 6 больших итераций и одна маленькая. То есть в каждом поколении... Много, вот их было 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.6.1, 17.6.2 и так далее. И вот таких поколений 17. Ну, это же о чем говорит? Это говорит, что каждое это поколение, это глобальные изменения, а потом внутри масса итераций. И все это исправление, дополнение, обновление. Это нормально. Так что то, что там у него с пробегом, с запасом хода, точнее, не суразится у этого ГАКа. Что еще там у него было? Цифровое, что-то я сейчас вспоминаю. А больше ничего не было. Вот с пробегом только. Все, а все остальное работает. Ну, мне не очень понравилось, что CarPlay у него нет. Ну, это тоже вопрос прошивки. Многие люди, подписчики и слушатели, нам в телеге, в комментариях мне писали, что да, это просто старая прошивка. Это действительно старая прошивка, потому что обновление автомобилей и вообще обслуживание автомобилей, работающих в пресс-парке, это не то же самое, что обслуживание автомобилей, которые представлены у дилеров в дилерских центрах. Потому что автомобили в пресс-парке однажды выводятся в пресс-парк и, работая там, служат по своей программе. А все остальные обслуживаются у дилера, и они могут приезжать, перепрошиваться. Может быть, он уже готовится к выводу, чтобы зашла новая итерация GS8, обновленная, фейслифтинговая. И поэтому там ничего не делают с ним особо. Ну, то есть, такое дело. Но все, что касается ожиданий, связанных с GS8 как с автомобилем, с большим кроссовером полноразмерным, эти все ожидания оправдались, абсолютно точно. Но я говорю о другом автомобиле, ожидания от которого были, ну, с учетом его класса, они были такими скромными, вот. Несмотря на то, что вообще с компанией ГАК, с представительством компании ГАК и с живыми людьми, потому что компания компанией, а вообще-то это живые люди. Потому что вот есть компании, где сама продукция хорошая, но живые люди такие, что вот, ну, не работаешь с этой компанией. Вот и с людьми, и с руководством познакомились в рамках как раз презентации этой самой модели, от которой, по большому счету, особо я ничего не ожидал, потому что, как правило, все козявки, ну, маленькие, эти входные билеты в модельный ряд, или, во всяком случае, в класс кроссоверов, если у компании в модельном ряду несколько классов, там, легковики, седаны, хэтчбеки какие-нибудь, лифтбеки, кроссоверы, то у каждого класса есть стартовая модель своя. И, как правило, не наделяешь ее авансом никакими великими качествами, достоинствами и всем остальным. Нет. Ну, ты думаешь, он маленький, ну, компактный, ну, что там, вот, ну, вероятно, сэкономили на всем, на чем можно было только сэкономить. И в результате, ну, как бы, это, не ждешь от него много, вообще ничего. Но я вам скажу, ГАК GS3 просто какой-то взрыв мозга. Вообще. Даже вот на фоне вот этих вот скромных ожиданий, абсолютно дежурного какого-то теста, такого проходного, просто чтобы понять, что это такое. Вот, и потом в разговоре с вами, когда у вас будут возникать вопросы, сказать так, ну, что, ну, нормально там, ну, едет что-то, ну, как бы, вот эти. Ну, вот GS8, вот этот, вот, а этот, конечно, ну, что-то такое. По аналогии, к примеру, с CS-35 у Чингана или с... что там еще маленькое есть, как это... Да. Ну, Кулрей у Джили, не, Кулрей, в принципе, он нормальная тачка. Но даже Кулрей превзошел этот GS3 по ощущениям. Я вам скажу, больше того, он не просто Кулрей там или 35-й Чинган, и он вообще вырывается за пределы концепции малышам поменьше, а старшим побольше. Нет. У этого парня всего побольше, причем по некоторым параметрам побольше даже, чем у GS8. Ну, к примеру, у него более функциональная, более полноценная, над ней точно видно поработали глубже, мультимедийная система. CarPlay, пожалуйста, хочешь проводной, пожалуйста, хочешь беспроводной CarPlay, пожалуйста. Удержание. Адаптивный круиз. Хочешь, чтобы круизом был просто? Пожалуйста. Хочешь, чтобы он был круизом с удержанием в полосе? Отдельные кнопочки? Пожалуйста. И вообще, вот начинаешь, когда знакомиться с ним по некоторым этим самым, ну, так, по параметрам, по списку, вдруг оказывается, что этот парень настолько плотно упакован, но даже это не самое в нем главное.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 4 сентября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. В отличие от всего, что вокруг происходит, у нас есть программа, и мы ее придерживаемся.
Говорит Москва, 94,8.
Так, значит, как же хорошо слушать эфир на пляже, а не в пробке с утра. Не могу присоединиться к вашему «как же хорошо», Фома 73, я не знаю, как это слушать моторы лежа на пляже. Никогда такого не было. Есть ли какое-нибудь мнение о новом «Хавейл H9 дизель»? Нет. Ни о каком «Хавейле» никакого мнения у меня нет, потому что никаких тестов и контактов с компанией у нас нет. По причине компании самой. Все. Поэтому это как раз тот случай, когда вот я их и имел в виду, когда говоришь, что вот техника может быть разной, а люди хорошие. И как бы есть коммуникация с компанией. И наоборот, когда техника может быть хорошая у компании, ну, я думаю, вот, по косвенным признакам, а люди, ну, в общем, и не общаешься с компанией. Так что с компанией Great Wall и всеми ответвлениями у нас коммуникации нет никакой. Так что я не в курсе, что там у них происходит. Да, я абсолютно согласен, что это слабо напоминает ясную солнечную погоду, о которой везде рассказывают синоптики. Сейчас я обновлю, посмотрю. Ощущается, как плюс 18 сейчас, и Таганский район, и написано ясно. Ясно. А что ясно им? Ясно, что пасмурно. Вот что им ясно. Это нет, это не похоже действительно на ясную, и даже облачную, и даже переменно-облачную. Это похоже на... Есть такое понятие в этой самой метеорологии — мгла. У Кинга Стивена есть мгла. И вот мгла такая. То есть это и не облачность, ничего. Это просто вот это вот серое нечто, висящее над головой. Вот это мгла сейчас. Так, значит, Артем Шилин, доброе утро. Игорь Захаров, Айч, приветствую. Так что, ГАК GS3 даст бой Кулрею и Завалу? Завалу обязательно даст бой. И много-много скобочек здесь, смайликов. Значит, вот... А почему у вас три смайла? Это ирония, это сарказм или что это? Я вам скажу, что второй день кряду я езжу, у меня прям руки чешутся сравнительный тест устроить этим автомобилем. Не краш-тест, краш-тест это само собой в эфире, мы устроим обязательно. А я бы хотел фактически, напишу Федорову Пашке, и нам нужно обязательно сравнить их и как раз с Кулреем. Вот, и потому что до GS3-го ГАКа Кулрей мне представлялся оптимальным вариантом в сегменте компактных кроссоверов с точки зрения всего. Оснащения, возможности мультимедийных, опциональных, внешности, ходовых характеристик, конечно же. Вот, и вот этого всего, это, ну, на мой взгляд, это был главный автомобиль, единственный недостаток которого, значительный, ну, для многих, заключался только в отсутствии полного привода. Но если предположить, что нам, жителям мегаполиса, полный привод, это, скорее всего, такая, скорее, хотелка капризная, чем фактическая необходимость, это вы этому парню в колхозе «Светлый путь» скажете про передний привод, он вас не поймет. Потому что там, конечно, полный привод нужен всегда. И желательно, чем он более механический, тем лучше. А нам-то в Москве, ну, хорошо, когда он есть. Но когда его нет, это не смертельно. Ты вдруг начинаешь вспоминать, что как-то до приобретения того кроссовера, что у тебя сейчас, полноприводного, который сделал тебя этим самым таким любителем полного привода, желающим его видеть везде. До этого у тебя было еще 4 автомобиля за последние 15 лет, там, или 20. И все они были моноприводные. И как-то ты на них ездил. И как-то все было у тебя нормально зимой. И зимы всякими были, и снежными, и какими угодно. И когда-то ты даже ездил к друзьям на дачу зимой там или в грязь какую-то. И проезжал там, между прочим. Поэтому, ну, это такой вопрос. Принципиальный вопрос резины. Вот это да, выбор правильной резины, да. А привод, хорошо, когда он полный, ладно, ладно. Он не лишним не будет. Но если его нет, ну что делать? Так вот, Кулрей, на мой взгляд, был как раз вот таким, прямо вот отвечающим на максимальное количество запросов, вот таким очень крепким середнячком, который по сочетанию всего, качество, количество автомобиля, цена автомобиля, все был... очень правильным выбором в сегменте до 3 миллионов рублей. Очень правильным выбором, на мой взгляд. Ну, даже до 2-2,5. Но я вам скажу, GS3 просто... Самое главное, на мой взгляд, я уже сказал, что это не самое главное, что он там упакован и все остальное. Самое главное, что это... абсолютно, совершенно запредельно для автомобилей масс-маркета и компактных. Бешеная пулялка. Это просто с пулей в голове этот самый гончая. 170 сил. Очень расторопный робот, причем настроен логично довольно. И, мама дорогая, он ускоряется со светофоров примерно как электромобиль. Серьезно, я не шучу сейчас. У меня нет, к сожалению, данных по динамике. Производитель почему-то не указывает их. Но это настолько азартная табуреточка, потому что подвеска у него, ну, прямо скажу, не самая энергоемкая. Во-первых, небольшая колесная база. И вот если там неровности, все, едешь по какой-то такой дороге не очень хорошей, то ты ощущаешь это, вот это все. И она заточена больше, то есть баланс смещен в сторону управляемости, чем комфорта. И это хорошо, потому что при такой динамике, при такой резвости, если бы в сторону комфорта, и он был болтучим, это я бы этого не понял, серьезно. Это за этим нужно к Toyota идти. CHR, помните, вот она чем-то очень напоминает. Напоминает сразу несколько автомобилей, известных нам из тогдашнего времени. Во-первых, эмоционально, с точки зрения внешности и организации внутреннего пространства, очень напоминает 2008 Пыш. Такой же азартный, такой же интересный в нюансах. Вот я вам сейчас этот самый руль показываю. Руль вообще от BMW, какие-то пересечения даже. Вот. И CHR настолько же вот все угловатое, никаких линий, каких-то обводов плавненьких нет. Все вот линейкой рублено, все. Линейка, транспортир, там что-то такое было. Вот так работали дизайнеры над этим автомобилем. Очень-очень-очень дизайнерский автомобиль. Очень дизайнерский. Это прикольно. Учитывая его размер, безусловно, аудитория этого автомобиля — это молодые люди. Ну, точно до 40. Точно до 40. А вообще до 35, я думаю. И по-хорошему я прям рад за вас, ребят. Во-первых, вот я все это время показываю вам, между прочим, этот автомобиль. Я просто беру и показываю на тот случай, если вдруг кто-то захотел бы посмотреть на него. На меня, на него, на нас. В трансляции «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Здесь трансляция, пожалуйста, заходите и смотрите. Силуэт. Вот прям сбоку показываю. Во-первых, у него почти нет свесов переднего и заднего. Что создает агрессивность, такую динамичную, в хорошем смысле агрессивность. Ладно, динамичный силуэт. Во-вторых, это интересный феномен, но он создает ощущение куда более компактного автомобиля, чем он на самом деле. Вот по размерам. Я был абсолютно уверен, что он компактнее Coolray. И поэтому я думаю, блин, с чем же его сталкивать-то вообще? Вот если с Coolray, ну, Coolray как-то создает ощущение кроссовера такого, вот прямо кроссовера. А этот создает ощущение, как помните, VX, да, или как он был, этот Subaru. Ну, то есть хэтчбэк. Хэтчбэк просто повышенной проходимости за счет повышенной геометричности. Ну, пластиковый обвес, ну, клиренс, здесь 180 миллиметров у него клиренс. Вот. А Coolray как бы как кроссовер выглядит. Кроссовер такой прямо вот. Но если мы посмотрим на характеристики, оказывается, что он покрупнее даже. Coolray 4.38 длина. Это я уже новый, обновленный Coolray даю, который фейслифтинговый. 4.38. GS3 4.41 сантиметр. Колесная база Coolray 2.60 ровно. GS3 2.65. 2 метра 65 сантиметров. То есть он, ну, единственный параметр, по которому уступает... А, и не уступает, даже у Coolray тоже клиренс 180. Вот как дизайном можно поработать? Дизайном. Вот, пожалуйста, смотрите, вот Coolray. А вот, давай еще раз посмотрим. А вот GS3. Coolray, кроссовер прямо. GS3. Более легковой, более динамичный, более... Ну, вот как-то, вот, не знаю, такое восприятие. И самое интересное, сейчас я быстро покажу интерьер. Самое интересное, что внутри прямо вот все, как мы любим. Все, как вы любите. Да, экран есть мультимедийной системы, конечно. Но это не планшет, в который заведено все. Это именно экран, как вы привыкли, мультимедийной системы. Тачскрин, где все можно делать на экране, но при этом отдельно вынесены в полосочку климатический блок. Значит, температуру регулируете крутилочкой, очень затейливой формы. Скорость обдува регулируете крутилочкой. И основные параметры такие, как... Что там? Подогрева. Я сейчас уже просто не вспомню. Забор воздуха откуда? С улицы, либо рециркуляция. Подогревы стекла, подогревы зеркал и что-то такое. То есть климат кнопочками. Здесь как положено. Дальше. Амбилайтная подсветочка салона. Причем подсвечиваются даже дефлекторы воздуходувы, которые вот здесь, которые ближе к дверям, боковые, справа-слева, тоже подсвечиваются аккуратно. Везде, где обычно должен быть глянец, на котором остаются отпечатки пальцев, матовый, либо пластик матовый, либо ткань. Ткань такая, она, даже не как искусственная кожа, а что-то такое, полиматериал какой-то. В общем, не пластик, а мягкая такая ткань. Вот она на обивке дверей видно, видите, она такая, как костюмы раньше были в елочку, такие. Но ткань, которую можно тряпкой протирать, ты это понимаешь. То есть прямо вот, он весь какой-то интересненький. И на фоне еще его бешеной динамики, отличной управляемости за счет того, что подвеска более собрана, чем, может быть, даже кому-то хотелось бы, потому что она больше в сторону, именно в сторону драйва заточена. И все это вместе создает какие-то совсем интересные ощущения. Но и даже не это самое главное, елки-палки, не все договорил. Вот сейчас скажу окончательно самое главное. Самое главное, что при всем при этом стартовая цена 2 299 000, а финишная всего комплектаций 5 комплектаций, а финишная цена 2 649 000, но это без льгот, без трейд-инов, без кредитов, без всего, скидки по которым могут доходить до 500 тысяч рублей. И таким образом, эту дико дизайнерскую, дико интересную, упакованную полностью, панорама есть, адаптивный есть, автоторможение есть, камера 360 есть, электроприводы всего есть, подогрев сидений, охлаждение сидений есть, там мультируль Apple CarPlay есть. Смотрите, подушек. Система помощи при спуске, удержание в полосе, стабилизация, ассистент движения в пробке, подушки безопасности, боковые, водителя, пассажира, антиблокировочная, антипробуксовочная, распознавание дорожных знаков, предупреждение столкновений, подушки безопасности оконные, помощь при старте в гору, помощь при торможении, предупреждение выезда из полосы, крепление детского кресла Изофикс задний ряд, Изофикс передний ряд. Это только по безопасности. То есть просто там вот из ушей все лезет. Алексей 207. Вы как угодно можете к этому относиться. Меня спросили про эмоциональный автомобиль, я рассказываю о своих впечатлениях. Неумные люди говорят о рекламе. Алексей, не надо портить со мной отношения. Реклама предполагает коммерческие условия. Заплатили денег. Если вы на это намекаете... Алексей, есть инструменты, которые я буду использовать, а вам придется доказывать. Окей? Про деньги. Это позиция дурака такая. У меня вся программа должна быть посвящена автомобилям, и любой рассказ об автомобиле, это мои личные собственные впечатления. Я 2 дня езжу на тачке, у меня улыбка с лица не сходит. Вы пробовали его? Нет, не пробовали. Да, это шутка. Не надо шуток дурацких. Товарищ боцман, вы дурак, либо шутки у вас дурацкие. А дурацкие шутки у кого? У дурака. Зачем вот это вот? Вы вроде сюда приходите, чтобы там с мнениями какими-то делиться. Я понимаю, что давно в эфире, а ведете себя как это самое. Да, я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Роман, здравствуйте. Дмитрий, Москва. Да, Дмитрий. Я у вас тогда просил сделать, по моей просьбе, вы как раз сделали краш-тест, как третьего и Кулрея. Вот, конечно, слушатели меня не поддержали, но все-таки в конечном итоге...
А что, был ГАК-3 у нас уже? Я просто уже даже не помню.
Да, это. Да, да. ГАК-3, Кулрей мы сравнивали.
Сейчас я пойду смотреть в телеграм-канал
да,
это дело.
Да, вот. И кроме того, я скажу, у меня... Я в конце мая купил ГС-8.
Ага.
Тоже ГАК. Вот. И, а ГАК-3 покупался жене.
Угу.
Вот. И жена боится на нем ездить. Я сейчас езжу на как третьим, а жена на ГС-8.
Ну, скажите, я сказал, где, в каком месте я не сказал неправду про его динамику? В каком месте?
Не-не-не, вообще, пулялка вообще крутая, мне очень нравится. Но единственное, как бы, штрафа очень много приходит.
Вот.
Вот, к сожалению, вот тут
реально. Есть такое дело. Мне он очень на руле и в динамике, и на ходу он мне очень напомнил классический мини-купер. По ощущениям, компактный. Остренький руль, просто нереальная податливая педаль газа, отличная динамика. Это бешеная табуретка, реально такая. Очень прикольный.
На Купере я не ездил, я ездил на Субарике. Угу. Вот, и могу сказать, что ну, Субарик хуже гораздо, чем он.
Окей, спасибо. Да, я нашел этот краш-тест. Прикиньте, ему действительно. Но тогда, видите, я же говорю, автомобиль. Может быть, слишком эмоционально я что-то говорю про него, но реально второй день улыбаюсь, езжу. Просто улыбаешься, и ты такой, класс, прикол. Вот такие ощущения. Поэтому, может быть, как-то я слишком это самое... ну, извините, если я обидел кого-то тем, что мне понравился автомобиль. Простите, я не хотел сделать вам больно. Я тогда его не знал. Не знал, честно. И, вероятно, как-то эмоционально по старой памяти поддерживал Кулрей, нашел этот краш-тест. Значит, у нас ГАК GS3 37%. А вы видите, за кого я тогда проголосовал? Джили Кулрей стоит, галочка моя. 1417 голосов и 37% ГАК GS3. Сейчас совершенно железобетонно я бы проголосовал за ГАК. Серьезно. Ну, в общем, по тем причинам, о которых уже довольно много и обстоятельно было рассказано. Так, открыл трансляцию по адресу, говорит, теперь пилюли звучат новыми красками. Я очень рад, Алексей 005. Очень надеюсь, что и эта пилюля заиграет. Не должна она по-новому заиграть. Раскрасит, может быть, ваш довольно мрачный средний день новыми, по-настоящему яркими красками. Вася Куролесов, доброе утро. Приветствую, Алексей 207. Вот так вот. В Ивантеевке дождь начался, говорит Алексей. Вовремя остановился с глупостями. Григорий СПБ, доброе утро, Верунчик, Роман, приветствую, Артем Шилин, Бандерас тоже здесь с нами. You loved. Then you promised. Синоптики обещали сегодня ясную погоду и без осадков, поэтому на Динамо уже пошел мелкий дождь. А еще в Ивантеевке дождь тоже начался. И в Домодедово тоже. Все очень, очень логично, очень правильно. У них были какие-то прогнозы, и они их предсказывали. Кому вы верите? Своим глазам или синоптикам? Вот то-то. Подольск тоже дождь. Привет, Вива Калабрес, приветствую. Краш-тест, так называется телеграм-канальчик, завел его специально в качестве кладовки. Такая кладовая под лестницей. К куда аккуратненько складываются исключительно все краш-тесты, проходящие в эфире моторов. Вот как краш-тест случился, так потом через пару дней после того, как голосование затихает, я переношу его, дублирую в этот телеграм-канал. Ничего интересного в нем не происходит, в этом канале никакой жизни. Но чем он хорош? Тем, что там все сплошь, все-все-все краш-тесты. Вообще ничего нет, никаких других сообщений, только краш-тесты. Пара с условиями краш-теста, то есть фотографии автомобилей и само голосование. Он так и называется, краш-тест. На тот случай, если вы захотите посмотреть аналитику и ретроспективу краш-тестов, что сталкивались, с какими результатами, канал краш-тест. Но это не обязательно. Щукины все, вот это чуть более обязательно. Заходите, мы там с вами тусим по 20 часов в сутки. Потом короткая передышка, часика на 4, и все по новой. Щукины все, кириллица, и вот так вот и пишется. Вам скажу, признаюсь, не было пока у меня еще теста Unity. Что-то с чинганами как-то пока я даже не знаю, кому обращаться там по тестам. Но это была бы тоже действительно интересная пара. Сложно сталкивать с чем-то, с чем лично не знаком. Вот с Cool Ray очень хорошо знаком, потому про вот такое эмоциональное столкновение GS3 и Cool Ray я и говорил.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас среда, экватор недели, половинка впереди, да, но сзади-то, ой, извините, позади, это я просто, ну, это, извините, вы помните, да, что у всех людей зеркало заднего вида в автомобиле, а у Элтона Джона заднего вида зеркало. Да, Элтон Джон сообщил, что частично ослеп, а говорили ему... Не надо вот этих всех горчичных этих задних про это самое дел. Не надо, ослепнешь. Вот. Но нет, он не останавливался и в результате частично ослеп. А, из-за, ну, сами знаете чего. Муж его, вероятно, того-сего. Нет, извините. Говорит, перенес глазную инфекцию какую-то. Ну, ничего, мы как-то это самое. Значит, тревожные новости. Несколько тревожных новостей. Вот, пожалуйста, сначала Элтон Джон. Вот, а потом... А потом еще тревожная новость от кого это? Губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Но есть и негативный фактор, очевидно, тоже понятный, связанный с неудачной путиной этого года. В этом году камчатские рыбаки поймали в общей сложности 127 тысяч тонн лососевых рыб. А для сравнения, в прошлом году это было 460. Почти в 4 раза меньше.
Ну, поэтому какая цена?
Поэтому очевидно, что избытка, который был в прошлом году, нет. И,
простите, но я не помню, чтобы в прошлом году лососевую рыбу я ел вместо мяса. Я такой, че это у вас? Это лососевая рыба, цена такая. 86 рублей за килограмм. Беру. Я не помню такого, нет. Но вам виднее.
Цена на это реагирует.
Но дело не в этом. Новость тревожная не в этом. Сейчас он дойдет однажды до нее.
Но при этом я уверен, что дефицита у нас не будет. И этого количества достаточно, чтобы на новогодних столах жители страны икру увидели. Хотя, конечно, и прогнозировать снижение... цены было бы безосновательно в этом году из-за неблагоприятных уловов и тех факторов, о которых я сказал, цена, конечно, останется высокой.
Скажите, пожалуйста, а мы ее увидим или, может быть, сможем попробовать? Потому что прозвучала фраза, что мы ее увидим. Достаточно, чтобы мы увидели красную икру на новогодних... Вы когда такие новости, слышите, они вселяют оптимизм в вас или думаешь, пора закупаться красной икрой? А ты что, ты будешь смотреть на нее, на картинке? Откроешь на планшетике такую эту тарелочку красной икры и будешь сидеть смотреть на картинку. Увидел красную икру на Новый год. Не знаю, мне кажется, что, может, не надо уже, как бы, вот, ну, в смысле... Вот репортерша пристала к нему, вынудила говорить. А зачем? Ну, спокойно бы мы ждали бы новогодних, каждый бы пошел тихонечко себе, взял бы тихонечко там вот это все. Нет, теперь мы будем думать, увидим ли мы, а что, на ценник начнем смотреть это все. К чему это вот все? Непонятно. Ай, да. Третий Новый год планирую провести на службе. Там икры не нужно. Освобожден от данного вопроса. А потом... Полиграф Полиграфович, после службы. Или вы после службы в феврале возвращаетесь уже, и тогда уже и не надо. Так. Да-да-да, давайте. Да, все. Я лучше сделаю фото красной икры. Я, в отличие от тех фотографий, которые непонятно что фотографируют, может быть, это фотография фотографии. Вот когда вы будете скачивать фотографию, чтобы увидеть на столе красную икру, может быть, это была фотография фотографии. А я, если что, обращайтесь, я вам сфотографирую настоящую красную икру. Больше того, я сфотографирую красную икру свежую и вкусную. В отличие от тех, кто будет вам предлагать ближе к Новому году фотографии невкусной красной икры. Она может выглядеть красиво, может, она подкрашенная, может, она вообще не настоящая. Может, это муляж красной икры. Может быть, это шарики специальные такие для страйкбола. Нет, а я сфотографирую настоящую, вкусную, свежую, непересоленную, непермороженную красную икру. Икринка к икринке. Вот. Так что, когда вам потребуется изображение красной икры к новогоднему столу, вы знаете, куда обращаться. Пишите. До востребования. Да. Из-за аллергии на икру мне пофиг, пишет Виктор. Виктор, ну, извините, но я же вам предлагаю абсолютно гипоаллергенный вариант красной икры. Фотографию. Или у вас такая аллергия, что и на фотографию тоже аллергия. Это прямо... Было бы необычно. Да я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Рахман, утро, добрый, Геннадий. Да. Ну, замечательные фотографии икры были еще в советской книге. Такая была книга о вкусной и здоровой пище.
Да, да, там салат столичный было... заправлялся тоже красной икрой. Оливье должно, в оливье нужно икру красную добавлять.
Не, ну просто, и вспомнился фильм «Батя», когда там мальчик сидит, тоже ест картошку, ну и перед ним открыта книжка, это с картинкой «Котлета по-киевски». Он
да,
смотрит, представляет все это. Вот. Ну, знаете, так, немножко пророчески, может быть, это.
Я, вот, кстати говоря, мы здесь только что распечатали в хорошем смысле слова «хороший ящик Пандоры». На самом деле, если вы чуть загодя сделаете свои заказы, я смогу с натуры сфотографировать вам практически любое блюдо. Ну, к примеру, хамон могу вам сфотографировать. Или же можно договориться вообще о видео нарезки хамона. Ну, как бы, смотрите, в принципе, можно вообще весь стол просто заранее. Там, на любой бюджет стол можно зафиксировать. На фото или на видео. Ну, на видео подороже будет, конечно. Вот, так что... Все. Да, могу бензин сфотографировать вам, если хотите. Александр Первый пишет. 54 рубля за 92-й вижу. Надеюсь увидеть 60. Но я вам реально могу сфотографировать бензин. Могу сфотографировать У меня есть отличное, отличное видео поедания камчатского краба. Прямо вот лично я прям поедаю. Да. Прямо там на Камчатке мы в Авачинской бухте ели краба на яхте. И вот это все. Вот и это могу. А есть еще видео, кстати говоря, вон видео, где кусок из клешни настоящего, такого мощного мяса крабьего на вилочку насаживаешь, и уже на этот... На это кусок, так вот из миски такой прям красной икры, и получается мясо краба под красной икрой, и вот это. Если хотите, я перекину вам это видео, мне даже снимать его не нужно, оно есть. Там точно настоящий краб, и икра настоящая, и Камчатка настоящая. Это мы ели в специальном вагончике, который заменяет столовую, спальню, гостиную, библиотеку, сигарную комнату, бильярдную в долине гейзеров. Долина гейзеров, которая на Камчатке. Вот там это все. Вот. И могу прислать прямо оттуда. Ничего более настоящего найти просто невозможно. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Это Виктор 26.
Да, Виктор. Благодарю за эфир. Приветствую.
Подмосковье. Насчет красной икры. Понимаете, это очередной, грубо говоря, мягко выражаясь, не все в рамках. Ажиотаж, чтобы поднять цены. А с другой стороны, уважаемый Роман, ну, бездонное море-то, оно тоже бывает, как говорится, начало бывает и конец. Как говорится, время бросать камни, время собирать камни.
Время...
Океан да. тоже, как говорится, он не бездонный.
Но с другой стороны, биоресурсы, они чем и хороши, в отличие, к примеру, ну, эти рыбьи ресурсы. Чем хороши, что в отличие от, к примеру, леса, которому нужно, ну, лет 50, там, в зависимости от этих видов деревьев, 50-100 лет, чтобы возобновиться. Рыба плодится каждый год, на нерест идет. И есть ощущение, что это ресурс возобновляемый ежегодно. И почему-то мы в этом году меньше выловили. Не знаю, что ее меньше наплодилось. Мы просто меньше выловили ее. Рецепт сырников, ладно. Рецепт свиной вырезки. Нет, я только фотографию могу рецепта свиной вырезки. Я свинину, извините, не ем. Уж очень они похожи на нас, биологические свиньи. Не надо. Так, что с икрой баклажанной? Стабильные цены? Стабильные. Здесь абсолютно все стабильно. Нет, здесь на рынке баклажанной икры все, все спокойно. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Подскажите, а как, почему у вас не сложились отношения с фирмой «Хавал»? Вот очень интересно услышать.
Я не знаю. Они, ну, эти... Не знаю, там работают несколько... Ну, это некорректно. Это надо было бы, если бы вы тогда могли бы к ним обратиться и спросить. Вот. И они бы свою версию сказали, а я бы свою. Ну, там, в общем, в маркетинге, ну, в пиар-службе занимаются этим всем довольно специфического склада характера люди. Но я не буду даже пол называть. Ладно, две девушки. Несколько девушек. Ладно. Люди. Которые... Ну, я бы сказал про человека, вот если бы, ну, звезду поймал. Звезду поймал. Знаете, звезду, когда вот. И это определяет стиль общения, стиль коммуникации, все. А мы же эти люди гордые. И, то есть, если бы я был сотрудником, это, может, и нормально было бы. Ну, просто ты бы говорил, ну, у нас такое суровое начальство, ну, все это. Ну, я же не сотрудник Хавейла, вот. И поэтому, когда меня пытаются учить, как делать эфиры, как говорить про автомобили, а чего не говорить про автомобили, и все это с подачи босс-подчиненный, в какой-то момент просто ты это выслушиваешь, а потом говоришь, спасибо, идите к черту. Окей, со своими автомобилями. Все. Значит, мы, на этом мы закончили. Вот, то есть, когда там телеги получаешь, там, скажешь что-то, вот, а потом такие приходят эти телеги, а потом еще пишут, а потом еще с угрозами, типа, ну, я запомню это, вот это все. То в какой-то момент ты думаешь, в смысле, а нафига? Что, если бы Huawei была единственным, или Great Wall единственным брендом, представленный на территории Российской Федерации, и я бы лишился работы, не говоря о нем, ну, даже тогда я бы подумал, да нафиг вам. Вот, а поскольку не единственный, ну, короче, довольно сложное, тяжелое коммуникационное, таких людей называют токсичными. Вот, токсичные люди, и как с любым токсичным, с любой токсичной субстанцией, ты либо там защищаешь себя как-то, если ты вынужден с ней работать, ты себя защищаешь перчатками, костюмом, там все это, вот, и работаешь, либо защищаешь. Но это если ты вынужден. А если ты не вынужден, ты просто стараешься держаться от токсичной субстанции подальше. И все такое, ну окей, ладно, ладно, окей. Я поеду в другой город. Все, здесь меня нет. Поэтому, ну, токсичные, мегатоксичные. И, то есть я не вижу смысла. Я открыто говорю, что это никак не повлияет на мое отношение к бренду. Это никак не повлияет на мое отношение к технике, к бренду в широком смысле слова. Я не собираюсь говняться с машинами, сражаться с тачками и рассказывать то, чего нет, специально, чтобы там кому-то насолить. Нет, ну, этого я никогда не буду делать. Мне кажется, что Great Wall — это очень большой производитель. Сейчас, раз уж вы меня выманили на этот разговор, я коротенечко тогда, как бы, чтобы было понятно, расставлю все точки. Мне кажется, что Great Wall – один из крупнейших производителей Китая и компания, безусловно, входящая в элиту автопроизводителей средней руки. То есть не премиальный. Не премиальный, хотя у них есть танк, который позиционируется уже туда, в сторону премиума. На самом деле его премиальность заключена скорее в конструкционной особенности, а именно, это изначально дорогие автомобили, потому что они создаются по схеме настоящих внедорожников. А настоящие внедорожники всегда дорогие. Посмотрите на УАЗ Патриот. То есть, ну, внедорожники. Ну и плюс, конечно, качество. Вот. Так что это хороший бренд, качественный. Занимает очень видное место на российском рынке. Посмотреть только на один Жулион, который половину продаж всех Хавейлов делает. И половину выручки для компании, во всяком случае, точно делает. И, ну, вы видите на улицах, сколько их. F7, Джулионов, Дарго и всего остального. Другое дело, что я объективно по продукции не могу прямо вот на кончиках пальцев эмоции доносить, потому что я не тестирую эти автомобили. То есть для меня продукция бренда и сам бренд как производитель — это что-то одно. Но поскольку приходится общаться с людьми конкретными, то есть всегда... Но я думаю, вы знаете это тоже по себе. Чувствуете, к примеру, вы приходите к дилеру и сталкиваетесь с каким-то непонятным, странным, порой свинским отношением по отношению к вам в дилерском центре. Вы уходите оттуда, и здесь есть два варианта. Вы либо будете думать, вот «Шкода» говно какое делает, потому что дилерский центр был «Шкода». То есть вы проецируете происшествие с отдельными несколькими людьми в дилерском центре на весь бренд. Вот. Так наша психология устроена, что мы так хотим делать, да? То есть тебе какая-то стюардесса нагрубила, ты говоришь, победа говно. Ну, условно, не, ну, не, конечно, победа хорошая компания. Я про другое. Ты говоришь, вот эта компания, это неправильно. Это человек просто там, ну вот, человек. Это отдельный человек, у него, может быть, проблемы какие-то, еще что-то. Вот. И в этой связи, конечно, это неправильно. Но, когда человек занимает пост и определяет политику компании в каких-то аспектах, в направлениях, целых направлениях, к примеру, пиар, да, и занимает пост, то ты уже как бы, ты уже вынужден не просто там говорить о личных отношениях, а о профессиональных. И вот наши профессиональные отношения такие, что ни плохого, ни хорошего об автомобилях я не говорю, потому что я просто не знаю. Окей? Окей. Так, про кого вы? Да сказал же уже даже. Там, это дамы. Дамы. Здесь я вижу люди заинтересованные, которые работают с дилерами, но в дилерских центрах, и тоже не то чтобы очень довольны коммуникацией с брендом. Но вы держитесь. Дилерам куда куда сложнее. Вы не можете сказать, да ну, ну вас нафиг, вы токсичные. Мы поймем. Нет, вам приходится, приходится это все терпеть. Ну, зато это закаляет. Это закаляет. Ты когда все время... Ну, такая коммуникация, это же всегда вне зоны комфорта коммуникация, правильно? Ты все время как на поле боя на каком-то находишься. А выход из зоны комфорта — это единственная... во-первых, это единственная возможность получения настоящих долгосрочных дофаминов. Ну, то есть ощущение удовольствия или вознаграждения для мозга за выполненную работу. Есть дофамины... маленькие, хилые такие, там, прийти вечером домой, съесть мороженого, там, или бокальчик винца пригубить, вот ты такой думаешь, вот сейчас приеду, и вот. Это плохие дофамины, они не настоящие, они очень короткие и ничего так. А есть настоящие, вот за настоящими-то как раз и идут на Эверест, за настоящими прыгают с парашютом, за настоящие... За настоящими в погоне идут в кругосветку на яхте, выходят на медведя с рогатиной, и вот это все. То есть, когда ты прямо вот настолько за зону комфорта вываливаешься, и прямо вот... Вот это... Так что вы получаете настоящие дофамины, вот я... Я к чему я... Вы дилеры Хавейла, вы дилеры танка, вы... Вы там, у вас такие мощные дофамины, и мышцы, трицепсы, щетина везде, такие волосняные, это все, вот такие дофамины. Так что, наоборот, вы радуетесь, это хорошо, что у вас там вот так вот, окей? Да. Так, смотрите, реально проклял кто-то щелчок? Я сейчас на секундочку про движение, можно скажу? Если перед Москвой было 2 часа назад мощное ДТП, вы стояли 5 километров пробка, то разобрали, но вы еще 2 раза жахнулись там. В Восточном перед проклятым этим светофором, вот прямо на этом светофоре, не уберегли, расплескали, в правом ряду, вот тот светофор, который держит весь щелчок в Восточном, там сейчас ДТП. И еще на слиянии Щелковского шоссе и Звездной улицы тоже ДТП. Вот здесь. 2. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Какая-то акция прямо. Вы думаете, поеду через Балашиху? А нифига. Через Балашиху ничего не выйдет, потому что там тоже ДТП прямо перед Москвой на шоссе энтузиастов. Окей? Мощно все перекрыто. Как бы вам Вселенная подает знак. Может, она говорит, может не работать сегодня. Может быть, давай зафиксируем положение на дороге и отправим фотографию тяжелого въезда. Фотографию красной икры и тяжелого въезда. Значит, еще где тяжело? Ой, да везде. Между Андроповой и Варшавским шоссе, это как называется, Коломенский проезд, ДТП по пути от Варшавки на проспект Андропова. Потом на Варшавском шоссе, где Кантемировская, вот это все... Балаклавский проезд, тоже ДТП, это Варшавка. Потом пересечение Липецкая МКАД ДТП, но вы стоите все равно, внутренний МКАД до Варшавки очень мощно стоит. Потом еще, это что, Одинцово, в Одинцово ДТП, но это ничего, но какая-то проблема еще на слиянии Минки и Можайки, поэтому тоже там серьезная пробка. Перед Сколковским шоссе внутренний МКАД. Новая Рига из ремонта до МКАД стоит задолго до Красногорского круга. Стоит, знаете, откуда? От Главкино. Вот от Главкино Новая Рига. Слушайте, ну это... Я бы, конечно... Что бы я бы? Я бы на вашем месте уже давно избавился от недвижки там в этих Княжьих озерах и вообще... Ну как вы купили в таком месте дом, заплатили за него... Дофигалион этих рублей. У вас там ноги в соседях, там Олег, я не знаю, кто еще какие-то. Мне просто, я был у друзей, они говорили, вот у нас тут ноги живут. У вас такие... И потом это все куплено для того, чтобы вы 1,5 часа въезжали в Москву каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. А потом из Москвы каждый вечер, каждый вечер, каждый... Это же можно просто в какой-то момент задать самому себе вопрос, а на кой вообще вот это все? Перебирайтесь, нет, перебирайтесь, не перебирайтесь, ладно, стойте, это ваше дело. Еще поворот на международное шоссе, вот эта эстакада новая, ленинградка, бесплатная, которая по направлению в Москву, из Молжаниновки уже пробка стоит, там тоже ДТП. Дмитровка перед мостом в области по направлению в Москву, вы тоже знаете, дикая пробень. И перед Королевым от Лесных Полян тоже мощное стояние, там два ДТП. А от МКАД до СВХ Ярославка сама по себе стоит тоже прям вот совсем. Вот так вот. И такой город, город тревожный. Город уже 3 балла, обычно 2, а сейчас уже 3 балла пробки. И, честно говоря, усугубляет, конечно, ощущенческого дискомфорта вот эта мерзость, которая в воздухе висит. Мне кто-то правильно написал, что это даже не дождь, а это какое-то облако такое спустилось, и водная пыль метет какая-то, вот это все. А синоптики, тем не менее, продолжают обещать нам ясную погоду. Сейчас у нас в информационном выпуске, вероятно, будет в конце выпуска что-то про ясную погоду, да? Что-то вот про солнце, там про что-то такое. И мы же, ну, мы же ярабламы. Ну, то есть вы указали в прогнозе, и мы такие, ну, ладно, ясно, так ясно. А чё ясно? Вообще, мгла накрыла ненавидимый прокуратором. Ну, и так далее. Так, пробки на Новой Риге — это... Не то же самое, что пробки на энтузиастов. Парфюм ревнует. Смотрите, шоссе энтузиастов ревнует Новую Ригу. Это что-то замечательного. Полиграф, Полиграфович, доброе утро. Приветствую. Очень хорошо ехать противоходом в область утром, а вечером возвращаться в Москву. Это я вас очень понимаю. Я вас очень понимаю, хотя бы потому, что я сейчас буду ехать и улыбаться встречной пробке на Тверской. Вот это все, потому что сам поеду туда противоходиком. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь уже там. И будьте здоровы. Моторы.